Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». И сегодня мы с вами окунемся в таинственную, заполненную скорее мраком неизвестности, чем отдельными отблесками исторических фактов, историю ранней Москвы. Москвы, которая еще только собирается быть даже не столицей России, тем более не столицей громадного государства Российской империи, а, ну, всего-навсего крупным удельным городом. Мы поговорим о Москве от начала ее, от древнейшего периода и до тех благословенных десятилетий, когда Москва начнет, наконец, возвышаться в ряду городов Северо-Восточной Руси. Сразу скажу, что источники исключительно скудны по этому времени. Они дают возможность установить твердо один, в лучшем случае, из 10 крупных исторических фактов, которые в то время связаны были с историей Москвы. И все остальное лишь угадывается, все остальное всего лишь плод логики историков, краеведов, археологов, которые бьются над загадками истории ранней Москвы в течение уже нескольких веков, что-то разгадали, что-то остается под вопросом, а что-то остается и просто тайной. Для того, чтобы мы могли с вами здраво судить о том, что происходило в Москве в этот темный период ее истории, сегодня к нам в студию приглашен замечательный гость, кандидат исторических наук, доцент историко-архивного института при РГГУ Сергей Юрьевич Шокарев. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос. Вот, собственно, к 1147 году относится первое летописное упоминание Москвы, и отсюда строятся разнообразные юбилейные празднования с опорой вот на эту дату. Ну, вот вопрос, чрезвычайно долго дискутировавшийся и в науке, и в большей степени даже в публицистической, журналистской сфере. Ведь, как правило, город – это укрепленное поселение. А Кремль, по мнению ряда историков, мог появиться там лишь после того, как великий князь Юрий Владимирович, Юрий Долгорукий, повелел его строить. Это произойдет лишь в 50-х годах XII века. В 1147 году был какой-то ранний Кремль, тот, который существовал на Боровицком холме или, может быть, где-то рядом с ним, и был заменен впоследствии укреплением, построенным по велению Юрия Владимировича, или ничего не было, или это было некое поселение, которое городом-то сложно счесть?
Надо сказать, что здесь нет однозначного ответа. Мы ничего не знаем о Московской крепости до 1156 года, ни по летописным свидетельствам, ни по археологическим свидетельствам. Единственное, что можно сказать довольно четко, когда в Кремле в 1959-1960 годах происходили археологические раскопки при строительстве Дворца съездов, то там были обнаружены остатки древней московской крепости, датируемой серединой XII века. Да, была определенная дискуссия, их пытались удревнить, но в конечном итоге пришли все-таки к выводу, доказали их принадлежность эпохе Юрия Долгорукого. И надо сказать, что не только археологическая стратиграфия, то есть расположение слоев и другие методы археологического датирования свидетельствуют о том, что это крепость времен Юрия Долгорукого, но и вообще сами особенности этих конструкций, они содержат в себе любопытную подсказку. Это небольшой фрагмент, собственно, не самой стены, а укрепления земляного вала. Внутри вала находились скрепленные лагами бревна. Вот. И эта конструкция, которая носит название «хаковой» от польского слова «хак», то есть «крюк», она была распространена в основном в те времена в Польше, в Волынской земле, в Галицкой земле, в общем, в Южной Руси.
Ну, впоследствии у нас ее также называли «гак», отсюда «гаковницы», собственно, огнестрельное оружие, с которого стреляли, используя крюк для укрепления его, скажем, на стене.
Ну, в данном случае, да, это однокоренное слово. А когда мы говорим о хаковой конструкции вот этого деревянно-земляного вала, все-таки конструктивно немножко другое. И вот то, что это были мастера, которые происходят из Южной Руси, на мой взгляд, довольно хорошо свидетельствует, ну, доказывает, что свидетельство Тверской летописи, что в 1156 году именно Юрий Долгорукий действительно руководил строительством этих деревянных стен Москвы. Мы не знаем, первые это были стены, но, опять-таки, судя по археологическому контексту, скорее всего, стены были первые. Почему можно так сказать? Потому что наряду с вопросом о том, когда возник Московский Кремль, стоит вопрос о том, когда вообще появилось поселение на Боровицком холме, вот как его датировать.
Вот тут я хотел бы углубиться в дату, которую мы назвали первой, 1147 год. Что там происходило? Это история о том, как один князь дает другому обет силен, где, как, при каких условиях в Москве он мог дать этот самый обет.
Да, это очень важно, но придется и копнуть и еще подальше, потому что все-таки, несмотря на то, что Москва не упоминается ранее, есть археологический материал, который тоже, ну, интерпретировался весьма различно. И в настоящее время есть тоже попытки его интерпретировать немножко по-разному. В конечном итоге речь идет о возрасте Москвы.
Да.
Ну, в данном случае надо определиться, что мы имеем в виду, говоря, что Москва имеет такой-то возраст, поскольку поселение на месте современной Москвы, в пределах современной Москвы, относится еще к эпохе каменного века. Ну, собственно, есть неолитические археологические стоянки. Понятно, что это все, конечно, не Москва.
Ну, и, кстати, хотелось напомнить, что археологи обнаруживали арабские серебряные монеты, восходящие к IX веку. Значит, уже времена раннего Средневековья были какие-то торговые поселения довольно значительные.
Вот это вот как раз сказать не так просто, поскольку хорошо известны, археологически изучены поселения, предшествовавшие славянам дьяковской культуры. Она финно-угорская, скорее всего, и получила название по Дьякову городищу неподалеку от Коломенского. Это большое поселение, укрепленное, с валами, там оно большую площадь имеет, оно, там много было людей в свое время, там и мастерские, и сельское хозяйство, все там представлено, все у них замечательно было, у этих дьяковцев.
Некоторые говорят, что это племя, которое впоследствии стали называть меря или миряне.
Они по археологической культуре имеют безусловное сходство по типологии украшений, в первую очередь, между дьяковцами, мирянами, мурамой, мордвой. Вот видно, что это очень близкие племена, но непосредственно, видимо, предками мирян дьяковцы не являются, скорее всего. Хотя, может быть, ну, там, на северо-востоке своего ареала, может быть, они действительно там постепенно в них и переходят. Так вот, дьяковцев довольно много, около 20 разных городищ на территории современной Москвы. Но это все, в общем, к Москве по-прежнему не имеет отношения, хотя тут уже вопрос немножко дискуссионный. Мы, я думаю, сегодня затронем затронем его, когда будем говорить о названии Москвы.
Сегодня мы неосторожно введем прямо вот в этой записи словечко «прото-Москва», то есть еще не Москва, но уже на подходе.
Ну, к дьяковцам это нельзя отнести, хотя, может быть, именно дьяковцы дали нам, собственно, название реки, от которой впоследствии происходит название города. Вот, ну, дьяковцы загадочным образом просто исчезают в 8 веке нашей эры. Не видно ни крупных пожаров, ни нашествий, ни эпидемий, ни братских могил, ни каких-то вторжений. Этого ничего нет. Их культура здесь, в Волгоградском междуречии, просто потихонечку исчезает, и дальше наступает то, что московские археологи называют темными веками. Где-то 200 лет никого нет. Видимо, какое-то население было. Археологически оно очень слабо фиксируется. Наверное, очень малочисленное. И максимум с X века, с эпохи Владимира Святого, как раз была гипотеза, что сюда славяне бежали от христианизации. Ну, это тоже предположение. Да, не имеет доказательств прямых. Так вот, как раз с эпохи Владимира Святого здесь уже какие-то первые слабые следы славянского присутствия могут фиксироваться.
Вот вопрос. Обычно говорят о Вятичах и о Кривичах. Вот об этих двух возможных племенных основах населения будущей Москвы. Что ближе к истине?
К истине близки обе гипотезы. Дело в том, что каждое славянское племя уже 11-го, в некоторой степени, может быть, даже 10-го, но, скорее всего, 11-го столетия, отличает определенный комплекс материальной культуры. В первую очередь проявляется он в женских украшениях. Ну, видимо, была такая племенная мода, носили определенного типа женские украшения. Это браслеты, серьги, ожерелья, и самым главным маркером таким основным являются височные кольца. У каждого славянского племени свой совершенно особый тип этих височных колец. Это, грубо говоря, такие большие серьги, которые слева-справа по несколько штук подвешивали к пояску, который вокруг головы повязывался. Иногда нашивали на головной убор. Так вот, у вятичей они лопастные. Как правило, это 5 лопастей. Вот, это очень известное изображение этих височных колец. Является символом журнала «Российская археология», например. Вот, каких-то других употребляется в местах. Вот, и вятичи вот имеют вот такое характерное для них тип височных колец. И наблюдая за распространением в погребениях, курганных погребениях разных типов височных колец, можно видеть, какие потоки колонизации Московского края, какие племена участвовали в этой колонизации. Там есть не только кривичи и вятичи, там есть северяне и радимичи, это на ранних этапах, это 11 век.
Всякая тварь по паре.
Да, но было расселение, это волнами шло, и в первой половине 12-го, в середине 12-го идут два мощных потока. С юга идет вятичский поток, а с северо-запада идет кривичский.
То есть, и условно говоря, замоскворечье это вятичи, а то, что севернее Москвы реки, это кривичи.
Даже чуть еще севернее вятичи продвигались, поскольку кривичский ареал – это где-то Лосиный остров, это Тушино, в общем, окраины. На территории Москвы они встречаются между собой, эти два потока.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем об истории ранней Москвы с замечательным специалистом, историком Сергеем Юрьевичем Шокаревым. Исходя из того, что вы нам сейчас рассказали, получается так, что, в общем, Москва изначально город ни в коей мере не финно-угорский, а славянский, что основа для его населения прежде всего вятическая, с каким-то добавлением кривичей на северной части Москвы, ну, вот именно древнейшие, скажем так, крепостные сооружения, которые относятся вот к территориям, близким к современному Кремлю, это скорее Вятичи.
Да, безусловно. Собственно, ядро исторической Москвы, вот то, что мы можем назвать прото-Москвой, да, поселок на Боровицком холме, он вятический. И вот здесь как раз и была большая дискуссия археологов на тему, как его датировать. Датировали самые смелые предположения, датировали десятым веком. Что вот Москва такая древняя, по археологии она 10 век. Были предположения об 11-м, но после того, как все это подвергло ревизии большой, пересмотру и анализу на основании уже новых данных Татьяна Дмитриевна Панова, это видный археолог, доктор наук, и много лет она возглавляла отдел археологии музеев Московского Кремля, занималась в первую очередь, конечно, археологией Кремля, так вот, она приходит к выводу, что все-таки сильно древнее середины XII века Москва не существовала, поселение на Боровицком холме не существовало. Значит, возникло буквально накануне первого летописного упоминания, может быть, лет за 15, за 20.
И что ж там такое было? Вот мы возвращаемся к роковой дате, 1147 год. Чем была Москва для более крупных центров Северо-Восточной Руси, Руси Суздальской, Ростовской, чем она была для Юрия Долгорукова?
Да, вот здесь как раз на помощь, чтобы понять вообще, что это такое, и приходит свидетельство Ипатьевской летописи. С Ипатьевской летописью вообще интересно, несмотря на то, что она названа по Костромскому Ипатьевому монастырю, это летопись южного происхождения. Она киевская, в какой-то степени галицко-волынская. И упоминание там Москвы, оно, в общем, так скажем, на полях.
Случайно.
Вот. Да, случайно. Это не тот регион, который интересовал автора. Ну, а появляется Москва в связи с перипетиями борьбы за Киев, когда Юрий Владимирович, которого мы знаем как Юрий Долгорукий, но никто из современников его Долгоруким не называл, это более позднее прозвание, но мы для простоты будем все-таки Юрием Долгоруким его именовать, поскольку все уже привыкли. Так вот, Юрий Долгорукий со своим союзником Святославом Ольговичем Новгород-Северским, они воевали с племянниками Долгорукова, с Мстиславичами за Киев. Это была довольно большая, долгая история. И в процессе этой войны они встречаются. И летопись сообщает нам, что Георгий, то есть Юрий, послал Святославу послание: «Приди, братья, ко мне в Москов». И вот таким образом впервые в русской истории на страницах летописи упоминается Москва. Прошу заметить, упоминается именно как Москов. Как Москов, а не как Москва. То есть, видимо, это была первоначальная мужская форма названия этого поселения. Дальше. Дальше буквально там абзац, который вот рассмотрели практически под микроскопом историки Москвы, и из этого абзаца очень много чего вытянули. Святослав ответил согласием и впереди себя послал своего сына Олега. Олег приехал с подарками. Летопись говорит «Ивда Георгий Пардус». Вот тут это очень интригующий Пардус, конечно. Тут большая, подключаются уже историки зоологии трактовать Пардуса, потому что тут большая идет тоже работа по отождествлению. Это может быть, это Пардусами называли средних кошачьих хищников.
Может барс, может гепард.
Может барс, может шкура. Но есть гипотеза, которая мне импонирует, что это охотничьи гепарды. Якобы половецкие ханы На охоте гепардов африканских использовали, которые, чтобы они у них там загоняли дичь. А поскольку черниговские князья, Святослав был из черниговских, они с ханами дружили, очень тесно от них могли, соответственно, вот этого пардуса мог он и получить. И надо сказать, что Святослав вообще любил дарить пардусов. Несколькими годами ранее он князю Ростиславу Мстиславичу Смоленского тоже, в числе прочего, подарил пардуса. Вот, я думаю, все-таки он был живой, этот зверь, но кто конкретно, мы не знаем.
Ну, просто несколько нелогично подарить просто относительно небольшую шкуру дикого кота в качестве вот некоего дружеского дара. Это довольно смешно.
Смешно, банально и, наверное, не заслуживает особого упоминания в летописи. А если все-таки живое такое существо, ну, конечно, интересно. Дальше. Летопись сообщает, что князья встретились и был обед силен. Тоже важно, что летопись говорит об обеде, а не о пире. Мы сейчас вернемся к тому, почему важно, что это обед. Вот. И, собственно, князья встретились, отобедали, скажем так, и разошлись. И дальше уже идет дедукция, что из этого летописного свидетельства можно выяснить о Древней Москве. Ну, во-первых, что там могут разместиться дружины двух князей. Это
даже трех, учитывая сына.
Ну, в данном случае сын, наверное, не самостоятельный, но при нем тоже, наверное, кто-то есть. Ну, значит, человек 200 с лошадьми, которые должны где-то пировать, должны где-то спать, должны поставить коней, и должно быть достаточное количество еды и фуража, чтобы они там несколько дней хотя бы существовали. Значит, Москва представляет из себя уже какой-то более-менее крупный центр княжеского хозяйства. Это, во-первых, и это совершенно очевидно вытекает из этого рассказа летописного. Второе. Встреча произошла, как говорит летопись, в пяток похвалы Пресвятой Богородицы. Это 4 апреля, пятница. Этот день значим в том отношении, что это 40-й день после кончины князя Ивана Юрьевича. Это сын Юрия Долгорукого, который был в походе со Святославом и в походе умер. Значит, 40-й день. Они, вероятнее всего, должны были отслужить заупокойную службу. Из этого следует вывод, уже не настолько жесткий, но тем не менее, который просится, что был храм.
Был где отслужить.
Да, была церковь. Не случайно московское предание говорит о том, что древнейший московский храм – это Иоанна Предтечи на Боровицком холме, он соименный умершему князю. Может быть, поэтому в том числе и выбрана Москва. Значит, мы видим, это более-менее крупный поселок, в котором есть храм, в котором есть княжеские палаты, в котором есть определенная инфраструктура. Вот. И не случайно сюда возвращается Юрий Долгорукий в 1154 году и строит здесь крепость, которая более-менее археологически как-то локализуется благодаря вот этим работам 59-60 года Михаила Григорьевича Рабиновича и Николая Николаевича Воронина. Это, естественно, само острие Боровицкого холма, мыс при слиянии реки Москвы и реки Неглинной, и где-то вплоть до Соборной площади. Около 3 гектар.
Тут сразу возникает несколько вопросов. Давайте я вывлю на вас целую кучу вопросов, а вы барахтайтесь, отвечайте. Дело в том, что раз есть такое поселение, возникает вопрос, что это такое? Это летняя резиденция князя, это резиденция охотничья. И поскольку на монетах Москвы еще 14-15 веков любимыми изображениями были не всадник с копьем, как мы привыкли, а всадник с соколом охотничьей птицы и некая кошачья, ничуть не напоминающая льва. То есть, возможно, тоже вот некий вариант охотничьего гепарда. Вот эта версия, на мой взгляд, довольно здравая, то, что это была охотничья резиденция, но довольно значительная. Был ли там город, и если мы говорим о поселении на Боровицком холме, которое укрепил Юрий Долгорукий, точно ли этот город был на Боровицком холме? Не могло ли быть некой другой крепости, другого городища, другого укрепленного поселка, который находился, ну, по соседству, но не именно там?
По счастью, на ваши вопросы есть ответы, которые дает археология. Это, судя по всему, было не просто охотничье имение князя, это было поселение, на котором жили довольно много людей, ремесленников, следы деятельности которых прослежены. Там есть сапожная мастерская, косторезная мастерская, ряд других мастерских. То есть это уже некий протогород. Это поселок, где живут ремесленные люди. В каких отношениях они были с князем, мы совершенно не знаем, может быть, никогда не узнаем. Но факт в том, что там люди существуют независимо от княжеского замка, который может использоваться там, много функций у него быть, и как пункт какой-то, может быть, опорный в военных походах, и, конечно, в мирное время, как охотничий замок, да ради бога. Вот, насчет местоположения. Вообще, надо сказать, что вся московская археология существует только последние 70 лет. И когда Михаил Григорьевич Рабинович приступал к работам на месте строительства здания, высотного здания на Котельнической набережной, он отчасти находился под обаянием гипотезы, что первоначальная Москва была на Швивой горке, располагалась древняя Москва, вот давайте ее искать здесь. Значит, со времен Рабиновича искали древнюю Москву, нашли неплохие поселения, там, скажем, селище у Данилова монастыря есть 10-11 века. Вот, на Всходне есть группа селищ, там, видимо, был такой крупный центр у реки. Вот, но, тем не менее, совершенно очевидно, что Кремль времен Юрия Долгорукого находился на Боровицком холме. Об этом говорят раскопки 59-60-х годов, там наиболее плотная массовая застройка 12-го столетия, она там находится. И самое главное, нигде в других местах никакой альтернативной крепости нет. Все есть исключительно там.
Ну, или мы видно, пока ее не знаем.
Вероятнее всего, и не найдем. Поскольку, если мы немножко продвинемся вперед и уже возьмем и вторую половину 12-го, и начало 13 века, и первую треть 13-го до монголов, да, то видно, как эта территория росла, развивалась, и крепость увеличивалась, и видно, что там существует и не только поселение, но и сакральный центр. Там есть кладбище, и там есть храм на месте более позднего Успенского собора.
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость – историк Сергей Юрьевич Шокарев. Мы с вами ненадолго прервем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».